Глава вторая, в которой приоткрываются некоторые тайны биографии Максима и выясняется, как волшебники воспитывают внуков и что из этого получается. Максиму лететь 3:40 до Парижа, потом еще почти 1.5 часа до Бордо местным рейсом. У автора есть время рассказать о своем герое. В 1966 году произошло два события, в которых мир опрометчиво не разглядел того значения, которого они заслуживали. Впервые в США черный американец Роберт Уивер был назначен министром правительства. Никто не мог ожидать, что через 42 года в Белый дом сядет чернокожий президент. Но было еще одно не менее важное явление, также с трудно прогнозируемыми последствиями. В московском роддоме родился младенец, которого нарекли в честь деда Максимом. В событиях, которые нас окружают, трудно выделить то, что даст самый значимый в истории результат. Невозможно определить во вьющейся мошкаре комара, который укусит. Как выделить из играющих детей того, кто станет Гитлером, Эйнштейном или Серафимом Саровским? Никогда не известно, что станет главным через десятки и тем более сотни лет. Поэтому летописцы не заметили Иисуса Христа. Лишь Иосиф Флавий посвятил малоизвестному проповеднику пару строчек. В 1966 году самым значимым событием казалась война США во Вьетнаме. Теплым июльским утром мрачные бомбардировщики где-то в далекой Азии сбрасывали свой смертоносный груз над полыхающими джунглями. В это же время академик Максим Иванович Михайлов самолично нес по тихой утренней московской улице голубой сверток с орущим комочком новой жизни. Дед держал внука с такой молчаливой гордостью, словно сам родил, и не выпускал ребенка из рук, пока семья ехала из роддома на черной служебной чайке. Первая неделя была для Максимки тяжелой. Живот пучило, а поскольку ничего, кроме маминого молока, не ел, то покусывал нежную грудь, призывая тщательнее следить за качеством продукта. Мама плакала, но тайком норовилась есть колбасу и шпроты. Между тем Китай неожиданно обвинил не только Америку, но и СССР в намерениях захватить коммунистический Вьетнам. В Советском Союзе обиделись, выслали всех китайских студентов, и отношения стран подошли к крайней черте. В семье Михайловых больше других возился с новорожденным дед. Купал, рассказывал сказки, качал кроватку, когда внук орал, как резанный. Любовь, так же, как и ненависть, заразна. Стоило деду съездить в служебную командировку во Францию, как президент страны Шарль де Голль неожиданно тепло отозвался о Советском Союзе, который посетил с дружеским визитом, после чего предложил распустить блок НАТО и убрать военные базы со своей территории. Расстановка сил в мире в одночасье поменялась. Время неумолимо делало свое дело. Бежало. Подросшему Максимке полюбилось одиночество, когда можно было не торопясь мазать кроватку какашками. Он с упоением водил пятерней по простыням, изучая результат. А в далеком коммунистическом Китае размазывали по стенке собственную интеллигенцию. Ведь перед большой войной необходимо приучить людей ко вкусу крови. Уже в 3 года Максим был уверен, что дедушка работает волшебником. Во-первых, у того была белая борода — мягкая и шелковистая на ощупь. Во-вторых, вокруг деда всегда творились чудеса. Нет, конечно, его называли академиком, генералом и еще какими-то неизвестными для ребенка званиями, но мальчик твердо знал, что это маскировка. Как у всякого чародея, у деда было собственное заколдованное королевство, где жила их семья. Королевство гордо располагалось в центре Москвы, прячась от шумных улиц за высоким бетонным забором. Здесь, в тени вековых лип и тополей, стояло 2 старинных особняка. В первом простом 2-этажном деревянном здании они жили. Во втором, одноэтажном белокаменном доме с колоннами и окнами из разноцветного стекла, работал дед, великий советский ученый и маг. Чтобы выйти на обычную шумную улицу Москвы, нужно было пройти через тесную будку, где сидели строгие охранники с одинаковыми пустыми глазами, похожие на деревянных солдат Урфина Джуса. Мир из-за забора сюда не впускали, поэтому друзей у маленького Макса не было. 7 лет, до самой школы, он не знал, что можно гонять в футбол, играть с другими детьми или даже драться с мальчишками. Но от этого не грустил, поскольку тоска приходит лишь с утратой, а в его жизни потерь пока не было. Единственным другом мальчика был дед. Всю жизнь, вспоминая его, младший Максим чувствовал, как внутри грудной клетки появляется теплая волна, пробегает по позвоночнику и уходит куда-то в мозг, заставляя закрыть глаза и вновь ощутить себя маленьким мальчиком с восторгом, внимающим великому волшебнику. Был ли тот добрым? Пожалуй, если не злить. Скорее, он был разным, иногда строгим, иногда ласковым, но всегда непостижимым и знающим тайны, неведомые всем остальным. Он рано научил Максима читать и сам подбирал ему книги, а сказки даже придумывал специально для внука. Например, такую. Жил-был волшебник, которого звали Бог. Однажды он решил пойти в кино, но ничего не было. Ни фильмов, ни кинотеатров, ни актеров, даже земли не было. И сотворил Бог небо и землю, потом людей, и стали они делать для него кино. Писатели придумывали небылицы, актеры играли роли, кинооператоры снимали. «Кто такие кинопираты?» — спрашивал Максим, удивленный незнакомым словом. «Это очень ленивые художники», — объяснял дед. «Для них придумали машину, которая сама рисует все, что видит». «Все-все?» — уточнял пораженный глубиной чужой лени Максим. «Все», — подтверждал дед. «Потом эти рисунки складывают вместе и быстро показывают. Получается кино». Дед рисовал в блокноте смешных пляшущих человечков, а потом начинал быстро пролистывать страницы, и казалось, что фигурка сама двигает ножками и ручками. «Волшебство», — понимал Максим. А дед продолжал свой рассказ. «Скоро люди научились делать кино очень хорошо. Богу нравилось. Фильмы становились все интереснее. Люди уже не могли жить без выдуманных ими сказок, где принцы и разбойники были настолько настоящими, что начинали жить своей жизнью. В нарисованном мире жили вымышленные персонажи и тоже сочиняли истории. В итоге все запуталось». Максим не все понимал в этих сказках, но ему нравилось вслушиваться в неторопливую речь, сжимать сильную руку, покрытую выпуклыми темными венами, похожими на древесные корни. На ладони деда было множество морщин. Они шевелились вместе с движением пальцев, образовывая узоры и даже буквы. Отчетливо виделась большая «М». Дед обещал, что со временем и у него появится такая же буква, ведь он тоже Максим Михайлов. Но пока ладошки внука были розовыми и гладкими. В дом с волшебными окнами, так они с дедом называли особняк, где работал академик Михайлов, Максим первый раз попал, когда ему исполнилось 4 года. Это было мечтой, ожившей сказкой. Сколько раз, засыпая, он видел, как в далекой темноте за стволами старых тополей сияют сказочные окна, словно узоры в калейдоскопе. И вот вспотевшая от волнения ладошка в твердой сухой руке деда. Часовой у входа кивнул. Дверь, похожая на ворота, распахнулась. Огромная прихожая ослепила ярким светом. С неба спускались тысячи сияющих льдинок, но самое удивительное было прямо перед ним — волшебная лестница. Ступеньки шли среди перил, похожих на раскидистое чудо-дерево. Тополя в палисаднике на улице были прямыми и росли вверх, но это дерево стелилось вдоль ступенек, а ветки и листья были жесткими и блестящими. Дед останавливался, объяснял, показывал, разрешал трогать и разглядывать. Среди бронзовой листвы прятались добрый единорог со злым драконом, ворчливые жар-птицы, смешные белки, бабочки, неизвестные звери с козлиными телами и головами страшных старцев. Мальчик мог бы играть здесь целый день, но лестница кончилась, и они вошли в красивый зал, где висело множество картин. Дед принялся рассказывать о том, что на них нарисовано. Было так интересно, что в тот день они не пошли дальше. Но постепенно дом открывал мальчику свои тайны. Максиму казалось, что картины живые, и стоит отвернуться, как нарисованные люди начнут шевелиться, словно в кино. Поэтому он становился боком, делая вид, что смотрит в другую сторону, и в тот момент, когда краем глаза замечал движение, резко оборачивался. Но фигуры успевали замереть. Хотя их взгляды становились строже. «Нельзя вести себя так неприлично». Макс показывал язык, строил рожи, но те лишь выкатывали возмущенные глаза. Хотя была одна картина, перед которой он никогда не кривлялся. Маленькая девочка в розовом воздушном платье смотрела на Максима, приложив палец к губам, как будто бы просила хранить тайну, известную только им двоим. «Никому не расскажу, что ты живая», — обещал мальчик. Часто дед с внуком ездили в цирк животных «Уголок Дурова». Максима Ивановича там хорошо знали и встречали как званого гостя. Они пили чай с шоколадными конфетами и ходили в разные комнаты смотреть на забавных зверушек, которые вели себя как люди. В одно из таких посещений на мальчика надели странную и неудобную шапку, похожую на кастрюлю с проводами. Внутри плохо пахло и было жарко. Но тут дед сказал: «Попробуй командовать той крысой. Ее зовут Гитлер. Представь, что она твой солдатик». Белая крыска сидела в клетке напротив, быстро шевелила забавной усатой мордочкой, и на голове у нее красовалась такая же кастрюля, только крохотная, игрушечная. Какой-то шутник пририсовал на симпатичной умной мордочке прямо под розовым носиком черные усы. «Шагом марш! Стой! Налево! Направо!» — командовал малыш, и крыса послушно подчинялась. Взрослые хохотали, поздравляли друг друга, пожимали руки, словно наступил праздник. Смеялся и Максим, которому нравился послушный Гитлер. По случаю неведомого праздника мальчику подарили ученую кошку с мохнатой рыжей шерстью и печальными синими глазами. На розовом ошейнике золотыми буквами было написано «Маруся». «Она умеет говорить», — улыбнулся дед. «Почему же молчит?» — не поверил внук. «Ждет», — непонятно ответил дед.